понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, полуостров. 9:38 по местному времени, а значит, с вами снова самое крымское в мире радио «Крым Реалии», и я, Сергей Макрушин. Встречаемся, как обычно, на средних волнах на частоте 549 кГц или на сайте «Крым Реалии».
Прямой эфир.
Сегодня утром говорим о том, влияет ли на власть и вообще хоть на что-то в Крыму граждане, в каких сферах им разрешают проявлять свою активность, а в каких жестко пресекают любую народную инициативу. Давайте для начала вместе послушаем сюжет, потом поговорим.
Репортаж.
Гражданское общество в Крыму активно, инициативно и добивается грандиозных результатов. Такую оценку дает председатель Общественной палаты Крыма Григорий Иофе в докладе по итогам прошлого года. Он считает, что активисты смогли построить диалог с властью и работают абсолютно во всех сферах жизни полуострова.
Сегодня гражданское общество в Республике Крым продолжает конструктивно проявлять себя. Новое поколение активистов, нацеленных на позитивную работу, добивающихся заметного улучшения дел на местах, собирает вокруг себя единомышленников, волонтеров-добровольцев, формирует сообщество, собирает тысячи подписей в поддержку своих инициатив.
Спикер подконтрольного России Крымского парламента Владимир Константинов назвал успехом Общественной палаты полуострова организацию парламентских слушаний, тех, где обсуждали долги крымчан перед украинскими банками.
Провели очень замечательную акцию по парламентским слушаниям по поводу взимания долгов с крымчан. Она возымела резонанс общефедеральный. Была масса сигналов российского общества.
Эксперт Украинского независимого центра политических исследований Юлия Тищенко считает, что Россия уничтожает гражданское общество в Крыму.
Сегодня вот эти модели, так сказать, и как бы экивоки на то, что там будут тоже строиться гражданское общество, они связаны практически с истреблением гражданского общества, которое в Крыму было.
Именно гражданские активисты 2 года назад сыграли главную роль в борьбе за целостность Украины, говорит один из координаторов Крымского Евромайдана Исмаил Исмаилов.
Я считаю, что активисты сделали максимум. Они жертвовали собой. То есть вы знаете судьбу Андрея Щекуна, вы знаете судьбу Анатолия Ковальского. Вы знаете, очень много ребят, которые прошли через плен. На то мы и гражданские активисты, чтобы выражать политический свой волю. До последнего была борьба.
По результатам исследования неправительственной организации Freedom House, контролируемая Россией крымская власть продолжает подавлять инакомыслие, особенно среди крымских татар, и ограничивает возможности представителей гражданского общества. Оксана Давыдова для «Крым Реалии».
Репортаж.
Итак, я напоминаю, что это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин сегодня работает для вас. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Еще раз. 8 800 10 06 926. Пишите нам в Твиттер, предлагайте свои темы программ, заходите на сайт «Крым Реалии», читайте наши материалы и смотрите прямые видеотрансляции эфиров. Видеотрансляции эфира вы можете смотреть сейчас, равно как и принять участие в нашем эфире. Я напомню еще раз номер телефона 8 800 10 06 926. Тема у нас сегодня: есть ли гражданское общество в Крыму, и если есть, то могут ли жители Крыма сейчас влиять на те решения, которые принимает власть. Известно, что процессы весны 2014 года, вот эти крымские события, они сопровождались запугиванием, нейтрализацией и вытеснением гражданских активистов из Крыма. Были случаи и похищения, мы знаем ужасную историю Ришата Аметова, который вышел с одиночным пикетом, был похищен на площади Ленина и потом был обнаружен погибшим со следами ужасных пыток. Вот о том, каким было гражданское общество в Крыму до весны 2014 года и что с ним случилось в это время, мы сейчас поговорим с Александрой Дворецкой, которая с нами на связи. Это крымская правозащитница, активистка. Александра, доброе утро.
Доброе утро.
Александра, а получалось ли раньше в Крыму гражданскому обществу влиять на то, что происходит в Крыму, и на решения, которые принимает власть?
Ну, говорить о том, что влиять на все получалось, нет, наверное, этим похвастаться не могли, но В любом случае, гражданское общество в Крыму было, были различные организации с различными мнениями, они работали, в том числе и те, которые работали в таком поле, в котором сейчас представить сложно. Например, наша организация занималась предоставлением бесплатной правовой помощи, мониторила деятельность правоохранительных органов, то, каким образом милиция общается с гражданами, также мониторили судебные процессы, насколько они являются доступными для граждан, и на это мы могли влиять, когда работать.
Ну вот у каждого правозащитника и активиста есть определенные кейсы, вот, которые могут быть такими маркерами, насколько успешной может быть работа вот, в определенных условиях или в определенное время. Вот, есть ли такие кейсы, вот, по которым можно сказать, что вот тогда было так, да, а сегодня иначе? Вот тогда мы могли делать это, а сегодня это невозможно. Есть ли такое?
Наша организация, мы когда работали, у нас была такая еще важная вещь, это мы работали с доступом к информации. И в данном случае нам удавалось выигрывать кейсы против чиновников, которые такой информацией делиться не хотели. Например, мы судились с Вадимом Волченко, который возглавлял нацкомитет республиканский комитет.
По информации,
информационной, информационной. Вот. И, в общем, тогда и прокуратура, и суд обязывали его предоставлять информацию. Снова-таки, что сложно сейчас представить вообще детально. Тогда мы исследовали расходование бюджетных средств на видеоролики, популяризирующие Крым.
Так, и вот там был видеоролик, очень, очень короткий, очень дорогой, насколько я помню, да?
Да, там было 317 тысяч гривен потрачено на видеоролик, в котором нет почти видео, а только такие фотографии, выплывающие из разных углов. Вот. И тогда мы просто говорили о распиливании бюджетных денег. Но тогда это было возможно сделать. Вот для меня это очень важный был показатель, что несмотря на сопротивление чиновников, работать было возможно и можно было доказывать какую-то неправоту. Но это специфика работы правозащитной организации для того, чтобы работать именно с нарушениями со стороны государства.
Я уточню для наших радиослушателей, что речь идет о промо-ролике к юбилею Судака, вот грандиозному, на который, в принципе, было потрачено очень много денег. Ну вот промо-ролик был такой показательной историей. Александра, а что случилось вот с гражданским обществом в Крыму в конце февраля и вот уже далее в 2014 году?
Ну, в первую очередь были массовые такие атаки на представителей гражданского общества, которые, собственно, были не согласны с тем, что происходит, поддерживали события в Киеве, евромайдановские события. Там были и, в общем, информационные кампании, направленные против них, там, с расклеиванием листовок, с видеосюжетами, телепрограммами на государственной телерадиокомпании. Но во время оккупации, собственно, оставаться в Киеве, в Крыму было небезопасно самим активистам, поскольку мы знаем случаи похищений только за март 2014 года 37 человек в разное время, разное количество времени пребывали в плену и так называемого крымского ополчения, у российских военных, подвергались пыткам. Ну и дальнейшее развитие событий, уголовные дела в отношении активистов, дело Олега Сенцова, Саши Кольченко, это тоже дело против активистов крымских, поэтому оставаться стало небезопасно, и большая часть вынуждена была уехать.
Ну, мы общаемся же с крымчанами, и достаточно распространенная, я не могу сказать, доминирующая или нет, точка зрения, вот такой вопрос задают, а зачем нам эти активисты? Вот они возмущались, нам-то что, нас это не касается, вот зачем, какую роль играет вот формирование гражданского общества вот для, допустим, такой территории, как Крым, почему оно нужно?
Но на самом деле это очень важный элемент контроля, что если у вас нет организаций, которые работают в разных сферах, то вы в какой-то момент имеете как бы риск упустить возможность вообще как-либо влиять. Гражданское общество — это такие же люди, обычные люди, просто они уделяют какое-то большое количество своему времени для того, чтобы заниматься не только своей личной жизнью, но и жизнью вокруг. И гражданское общество это в том числе и там, как обстоят дела в твоем дворе, как ведут себя милиция на улицах и так далее. То есть это какие-то разные очень сферы жизни. И мне кажется, что, например, показательным является, что во всех регионах Российской Федерации сейчас действуют там общественные наблюдательные комиссии, которые имеют возможность заходить в места лишения свободы, там в тюрьмы.
Да, узнать, а вот как дела, Александра, да, да, мы сейчас продолжим, оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Как дела вот сейчас происходят в Крыму, мы узнаем у Алены Поповой, представителя Украинского культурного центра в Симферополе. Алена, доброе утро.
Доброе утро.
Да, расскажите нам, вот получается ли формировать гражданское общество сейчас в Крыму, вот об этом мы сегодня говорим, и насколько вообще возможно гражданская активность сейчас? Вот та, которая она должна быть. Ну, может быть, в той форме, в которой она была раньше. Либо она невозможна, либо она возможна в другой форме.
Ну, конечно, нужна новая форма. Безусловно, изменяются обстоятельства, необходимы новые формы общения с властью, новые формы существования общественных организаций. Мы к ним приспосабливаемся к этим формам, сами пытаемся их создавать. Украинский культурный центр, который мы инициировали в прошлом году, проработал практически год. Успешной работу это однозначно назвать нельзя. Сложности у нас буквально с первых шагов начались. Но это не значит, что мы не должны продолжать работу. Не значит, что мы должны отказаться от этой формы, то есть организации, которая бы объединяла вокруг себя активистов, желающих и способных работать открыто, не опасаясь последствий этой работы.
Но мы вот пытаемся сейчас понять, что в Крыму позволено, а что нет. Вот вам что позволено? Украинский культурный центр, который занимается сохранением и развитием украинской культуры, насколько я понимаю. Что вам позволено, а что нет?
В соответствии с законом нам позволены массовые мероприятия, которые должны быть согласованы, это могут быть митинги, шествия и прочее.
Так, но это по закону, а на самом деле?
У нас, извините, я продолжу, сейчас не услышала. Да, да. Нам за все это время разрешили, согласовали только одно мероприятие, после которого были задержаны 3 человека. Это произошло в прошлом году на 9 марта, день рождения Шевченко. После этого мы разрешения больше не получали по разным причинам. И вот сегодня я... Ну, разрешение, как вы понимаете, согласование, но это одно и то же. Сегодня подавалось тоже... Ну, то есть на сегодняшний день мы подавали тоже заявку, уведомление о том, что хотим провести митинг, торжественный митинг возле памятника Шевченко к очередной годовщине со дня его рождения. Нам не отказали, но нам сообщили, что временно на период существования как это называется?
Чрезвычайной ситуации, надо полагать, ситуации, да?
Да, нет возможности, нет такой сейчас возможности для проведения этого митинга.
А какой чрезвычайной ситуации идет речь? Вот в связи с электроэнергией?
Техногенного характера, связанного с недопоставлением света.
Так, а значит ли это, что в Крыму сейчас вообще запрещены все митинги? Ну, потому что во всем Крыму же чрезвычайная ситуация. Ведь нельзя же, получается, не демонстрации проводить, если быть последовательным.
Я могу говорить только о нашем мероприятии. Могу еще добавить, что те мероприятия, которые были запланированы, как нам пояснили в городской администрации, они будут все равно проводиться. То есть это касается запланированных мероприятий. Они имеют право и возможность продолжать свою работу. Мы как незапланированное заранее мероприятие, то есть в течение года не поставленное в план мероприятий, мы поэтому попадаем в эту категорию. Но в то же время мне сообщили, что митинг фермеров, не знаю уж по какому поводу, был разрешен, хотя сегодня звонили из полиции, опровергли эту информацию, то есть она не является достоверной. Поэтому, конечно, говорить в целом, как разрешаются или запрещаются и согласовываются мероприятия, мне крайне сложно. Я очень хочу извиниться перед слушателями и перед редакцией, но я, к сожалению, больше не имею возможности говорить, так что с удовольствием,
да,
в следующий раз пообщаемся.
Спасибо большое, Алена. Да, спасибо большое. Алена Попова, представитель Украинского культурного центра в Симферополе, была с нами на связи. Мы говорим сегодня о том, существует ли сейчас в Крыму гражданское общество, и если существует, то может ли на что-то влиять, на решения, которые принимаются властью, и что позволено, в общем, в Крыму представителям гражданского общества. Это радио «Крым Реалии». Я напомню, наш номер телефона 8 800 10 06 926. Еще раз, 8 800 10 06. 926. Сергей Макрушин работает с вами. С нами на связи Александра Дворецкая, крымская правозащитница, активистка. Александра, вот что вы можете сказать об услышанном, вот по вашему мнению, что вы поняли, что сейчас можно в Крыму, а что нет? Вот Алена рассказала о том, о примере Украинского культурного центра.
Да, тоже вспомнила события где-то 2011-2012 года, когда Симферопольский городской совет пытался ввести свои правила проведения мирных собраний, и тоже они пытались скопировать отдельно взятом в Симферополе какие-то особенные правила согласования, или там были даже выделены места, где можно протестовать, а остальные считали, что нельзя протестовать. Мы тогда оспаривали это решение и выиграли судебный процесс. Горсовет даже подал в апелляцию и проиграл ее таким же треском. В общем, наверное, это было возможно. И тогда в Крыму действовал уведомительный порядок. То есть граждане Украины просто сообщают о том, что они будут проводить, но никакого разрешения, никакой санкции власти для этого не было нужно.
То есть,
собственно, да. Я помню такую историю, на самом деле, сразу после начала оккупации, когда даже пророссийские активисты, те, которые очень радовались тем событиям, которые произошли, они писали, как так, нам тоже теперь надо согласовывать наш митинг. То есть, на самом деле, мне кажется, что понимание, оно приходит, вопрос только в другом, что влиять сейчас уже на эти решения намного сложнее.
То есть, получается, что спорить с властью сейчас не получается особо? Или получается, вот история недавно совсем приключилась в Бахчисарае, там, мы знаем, был скандал с опубликованными видеозаписями, где мэр Бахчисарая, в общем, устраивает там всяческую коррупцию, да, и прочие нехорошие вещи, а после этого люди возмутились, да, и вот сейчас вот отставка. Что, это гражданская активность или нет?
Ну, конечно, это гражданская активность. И на самом деле в Крыму, ну, я уверена, что полностью уничтожить гражданскую активность, я очень надеюсь, не удастся до освобождения. И эти люди останутся, потому что я еще раз говорю, что гражданская активность – это каждый. Это покрасить лавочки в парке – это тоже гражданская активность. Если, конечно, это не выгнанные студенты с парта или с какого-то предприятия. Если люди самоорганизуются, делают какие-то вещи, это тоже гражданская активность. Надо сохранять ее. Наверное, хочется попросить крымчан, чтобы они все-таки сохраняли активную позицию свою, насколько это возможно, не рискуя, не влазя, наверное, в какие-то политические вопросы, которые, к сожалению, сейчас влиять невозможно.
Но у вас не вызывает сомнений? Вот мы хотели поговорить об этом еще с Владимиром Горначуком, который сейчас вот крымский активист, он также муниципальный депутат Москвы, насколько мне известно. Вот, мы хотели с ним поговорить, но вот он со связи куда-то пропал. Не смущает ли то, что все это основано на видеозаписи? Вот это, судя по всему, это какая-то видеослежка была, которая была опубликована. Вот на этом основании может возникать какая-то гражданская активность? Можно ли это называть действительно гражданской активностью? Либо это, вот может быть, там, я не знаю, сценарий какой-то, да, или чья-то операция.
Любые виды активности, они могут существовать. Человек может сам не выходить, но, например, там фотографировать что-то снимать, выкладывать, писать запросы власти, выкладывать просто ответы, даже без комментариев, для того, чтобы показывать какую-то другую сторону. Ну, очень сложно сказать, различные виды могут быть активности. И это все, я не знаю, должно стимулировать общество как минимум к диалогу, потому что если не будет диалога, то дальше довольно сложно представить, как будет развиваться.
Так, а возможен ли сейчас диалог, по вашему мнению? Ну вот в Крыму диалог власти и общества. Вот в нынешнем состоянии, вот состояние свободы слова в Крыму, состояние гражданских прав и свобод. Возможно ли вот в таких условиях диалог с властью?
Ну, смотрите, я на самом деле, мне сложно ответить на этот вопрос. Такой диалог, каким он должен быть, диалог общества с властью, нет, невозможен. Но я думаю, что какие-то точки можно найти с оккупантами взаимодействия. Но мне очень сложно. У меня есть четкое ощущение, что это не власть, эти люди там находятся незаконно, и вести с ними диалог для меня кажется странным. Но есть люди, которые там остаются и продолжают вести активную деятельность, еще раз говорю, она может быть совершенно не политическая, быть направлена на просто окружающий мир себя. Вот, и, наверное, возможно, тогда есть возможность влиять на принятие решений.
Ну, это действительно важно. Спасибо, Александра. Я напоминаю, что с нами на связи была крымская правозащитница Александра Дворецкая, Сергей Макрушин. Сегодня мы говорили о состоянии гражданского общества в Крыму и могут ли крымчане влиять на те решения, которые принимает там нынешняя администрация. Я напомню, что сегодня вечером вы ждите Павла Казарина. Он обязательно будет в 19:30 по местному времени. А с вами был Сергей Макрушин. Встречаемся, как обычно, с понедельника по пятницу на средних волнах и онлайн на нашем сайте Крым Реалии. Удачного дня!